Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Итак, мы продолжаем изучение книги Бытия. И сегодня мы будем читать 14 главу. Тема сегодняшней беседы – битва царей. В 14 главе рассказывается о том, как произошла битва между разными царями. И было во дни Амрафела, царя Сенаарского, Ариоха, царя Еласарского, Кедорлаомера, царя Эламского, и Авидала, царя Гаимского. Пошли они войною против Беры, царя Содомского, против Бирши, царя Гоморского, Шинава, царя Адмы, Ишемевера, царя Севаимского, и против царя Белы, который есть Сигор. Мы видим, что во главе этого войска выступает Амрафел. По преданию, Амрафел – это тот самый Немрод, который хотел построить башню от земли до неба, и который пытался сжечь Авраама, когда он был еще подростком, за то, что Авраам исповедовал единобожие, веру в единого Бога. С ним другие цари, из которых мы можем выделить Кедорлаомера, который угнетал тех людей, которые жили в Содоме, Гоморе, в окрестностях, и они восстали против него, и начинается война. Но есть богословы, которые говорят, что Амрафел – это известный Хамурапи. Хамурапи – это вавилонский царь, который составил первые законы для людей, которые были зафиксированы в письменном виде на глиняных табличках. Эти таблички были обнаружены археологами, и они называются «Законы Хамурапи». Надо сказать, что законодательные системы были и у египтян. И если бы вы посмотрели бы, какие законы, то вы удивились бы. Запрещается убийство, запрещается воровство, запрещается прелюбодеяние. И в этом смысле как бы Моисеев закон не является чем-то универсальным, потому что до него были законодательные системы с очень нравственной, внятной позицией, и особенно законы Хаммурапи. Но все эти цари были язычниками. Они считали, что Бог не един, есть много богов, причем греки верили в то, что один бог может свергнуть другого бога, сын свергает отца и становится на его место. И язычество – это страшное заблуждение, это страшный грех. Мы должны исповедовать принципы единобожия. Поклонение принадлежит только Богу. Если мы говорим о Божьей Матери, о святых, об ангелах, то мы почитаем Божью Матерь, мы почитаем ангелов, мы почитаем святых, но поклонение принадлежит только Богу. Так сформулировал VII Вселенский собор Православной Церкви, что почитание воздается кресту, мощам, иконам, но то, что называется поклонением, безусловным признанием преимущества над всеми, это принадлежит только Богу. Только одному Богу. Это надо понять. Ни один святой не может вам помочь, если Бог ему это не разрешит. Все святые, ангелы, архангелы, херувимы, они на послушании у Бога. Если Господь не попустит, ничего не может произойти без Его воли в духовном мире. Поэтому, когда мы молимся святым, мы обычно оканчиваем молитву словами «Моли Христа Бога, спастися душам нашим». А Христос – единственный ходатай перед ком? Перед своим Отцом. Все святые, ангелы, архангелы перед Христом. Христос, как сказано, единый ходатай между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Жесткий монотеизм, вера в единого Бога. Как возникло язычество? Язычество возникло тогда, когда общество отошло от общинной жизни. Древние люди жили общинно. Когда стали выделяться цари, и община боялась и царя, и кто-то боялся идти к нему на прием, и он думал, лучше я поговорю с помощником царя, пусть он за меня похлопочет. И языческая логика была такая: конечно, есть Бог, но есть звезды, солнце, луна, это тоже боги. Лучше их попросить, а они попросят главного бога. Чем отличается такая трактовка от христианского понимания молитв святым? Святой не является источником святости, который излучает. Луна, которая на небе, она отражает свет солнца, так и святой. Он является не автономно святым, а только в той мере, в какой он принял свет Евангелия, свет Христов, и отразил его в своей жизни. А источник света – Бог. Сказано, Бог есть свет. И нет в нем никакой тьмы. И вот языческие цари, они установили культ личности самих себя. Каждый царь, особенно Амрафела, если это действительно был Немрод, это был культ личности одного человека. Немрод говорил, что он построит башню от земли до неба и свергнет Бога. Представляете, такое безумие было у этого человека. Сейчас любой верующий назовет его сумасшедшим. Как может тварь бороться с Творцом? Но Немрод так думал. И вот все эти цари, они думали о себе, что они особые люди. Было принято, например, у японских императоров свое родословие от древних богов производить. У греков тоже было принято родословие производить от древних богов. Например, Александр Македонский считал, что он потомок Геракла, олимпийского бога. Язычество – это когда культ личности разных людей мешает нам общаться с Богом. Все, что стоит между тобою и Богом и мешает видеть Бога – это идол. Но все, что помогает тебе общаться с Богом – это святыни. И вот здесь принципиальная разница. Язычники считали, что звезда может помочь. А разве звезда имеет уста, чтобы просить перед Богом? Звезды молчат. Это осветительные камни, которые висят в космосе. Разве солнце может попросить за человека или луна? Но если какой-то угодник Божий умер, и он жил праведной жизнью, он может попросить. И мы знаем, что Божья Матерь ходатайствует перед сыном своим справа от него, Иоанн Креститель слева от него. Но пред Отцом Небесным только Сын. И каждому из нас дана возможность напрямую обращаться к Богу Отцу. Это молитва Отче наш. Минуя всех ангелов, архангелов, святых и так далее. Это чудо, что нам дана такая молитва. Эта молитва делает нас по-настоящему детьми Божьими. Ребенку не нужен посредник. Он идет к Отцу и разговаривает с Ним. Мы, дети Божии, по благодати, не по сущности. По сущности только Господь Иисус Христос, Сын Божий, единородный. А по благодати мы тоже дети Божии. И обращаясь к Богу, мы говорим «Отче наш», то есть «Отец наш, который на небесах». И вот собрались цари и пошли войною на Содом и Гоморру. Содом и Гоморра – это были города, где царил грех гомосексуализма. Казалось бы, зачем Библия рассказывает нам об этом, обо всем? Но идут язычники уничтожать извращенцев, казалось бы, это не имеет отношения к Библии. Но вспомним, на прошлом уроке мы говорили, Лот, племянник Авраама, поселился в Содоме, раскинул шатры свои в окрестностях Гоморры, когда они делили землю. Потому что было очень большое хозяйство. Очень большое хозяйство. И Библия рассказывает об этой битве царей только потому, что был Лот, Амрафел, Ариох, Кедарламер и царь Гаимский. Царь Гаимский – это царь народов. Гаим – это народы по-еврейски. Они победили содомлян. Можно представить, какими войнами могут быть гомосексуалисты, которые любят одеваться в женское белье. Их победили. И мы читаем третий стих. «Все сии соединились в долине Сидим, где ныне море соленое». Соленое море теперь называется Мертвое море. Это то место, где были города Содом и Гоморра. Потом мы будем говорить о том, как Бог уничтожит эти города за извращение. Далее сказано, 12 лет были они в порабощении. То есть Содом и Гоморра, окрестности, были в порабощении у Кедарламера. А в 13-м году возмутились, восстали. Все эти цари были тираны. Если кто-то захватывал кого-то, он начинал осуществлять террор. Вот сейчас большой сатана, Соединенные Штаты Америки, эта страна, она осуществляет террор строго в тех странах, где есть полезные ископаемые. Потому что на Земле начинается дефицит полезных ископаемых. Угля почти не осталось. Нефть, ее запасы ограничены. И американцы нападают на разные страны с единственной целью, чтобы завладеть ресурсами. Им не важно, что эти страны превращаются в сброд преступников, и там царит полная анархия. Они отгораживаются военными базами от простых людей. Они разрушили все общественные государственные структуры в Афганистане, в Ираке. Сейчас хотят напасть на Иран. А Скандализа Райс сказала, у России очень большие территории в Сибири. Это несправедливо, потому что русское население вымирает, их мало, а у них столько много земли. Это несправедливо, и надо это все пересмотреть. То есть тираны были всегда. Последний, самый страшный тиран – это будет Антихрист, сын дьявола. А первый тиран на земле – это Немрод. Возможно, Амрафела, который выступил в поддержку Кедарламера. И мы читаем, в 14-м году пришел Кедарламер и цари, которые с ним, и поразили Рефаимов, Ваштеров, Карнаими, Зузимов в Гаме, Эмимов в Шаве, Кириафаими. Кто такие Рефаимы? Это великаны. Это были очень высокие люди. В Америке археологи нашли кости доисторического человека больше 3 метров роста. Представляете? И вот такие люди когда-то жили близ Святой Земли. И они назывались Рефаимы. Они были такими, потому что в них доминировала, преобладала кровь каинитов. Помните до потопа, когда бесы в входили в сексуальные отношения с женщинами и рождались исполины, как учат святые отцы, некоторые святые отцы. Другие отцы говорят, это сефиты, праведные, вступали в отношения с каянитами неправедными, и как наказание рождались высокие дети, которых называли исполинами. Но древние отцы учили, что бесы входили в отношения с женщинами. Это говорил Иустин мученик, это говорил Климент Александрийский, и рождались высокие люди. Род Каина не погиб, так как жена Ноя, Ноема, она была каянитка по древним преданиям. И вот Рафаимы еще оставались такие явные, ярко выраженные каяниты. Но на них напали, и они почти все были уничтожены, и оставался по преданию только один по имени Ог. Такое было у него имя. И вот эти цари истребили разные народы. Их Ареев в горе, их Сейри до Эль-Фарана, что при пустыне. И, возвратившись оттуда, они пришли к источнику Машпат, который есть Кадес, и поразили всю страну амаликитян и также амореев, живущих в Хасацон-Фамаре. И вышли царь Содомский, царь Гоморский, царь Адмы, царь Саваимский и царь Белы, который есть Сигор, и выступили в сражение с ними в долине Сидим. Но как мы уже с вами сказали, ну какими они могут быть солдатами, такие мужчины, у которых такие сексуальные предпочтения? Далее сказано. В долине же Сидим было много смоляных ям, и цари Содомские и Гоморские, обратившись в бегство, они побежали от страха, когда они увидели армию против них. И они попадали некоторые в эти смоляные ямы. А кто в ямы не упал, убежали в горы. Они все разбежались. Победители взяли все имущество Содома и Гомора, вошли в города, и весь запас их, и ушли, и взяли Лота, Лота, племянника Авраама. Сделали его рабом, пленником. И взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли. Помните Лот? Он выбирал для себя, где ему лучше жить, где побогаче, где сытнее. Ведь он стал богатым человеком, потому что он был рядом с Авраамом, Бог благословлял его стадами. Овец, коз, верблюдов. А он подумал, что он сам сможет. Он посмотрел на землю Содома и Гоморры и сказал, да там как рай, там такой сад красивый, это как рай. А это не рай, это Содом и Гоморра. И вот полностью обобрали Лота. Он стал пленником, и его гонят в плен. И мы читаем, и пришел один из уцелевших, из уцелевших Рефаимов, это Ог пришел, и известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре, амаритянина брата Ишколу и брата Анеру, которые были союзники Авраамова. Ог Рефаим, Каянит. Он приходит и извещает Аврааму: твоего племянника схватили, все забрали, имущество, в рабы их, пленники, погнали. Почему этот Каянит как бы хочет помочь Аврааму? Он знает, что Авраам честный человек. И хотя у Авраама мало людей, он пойдет освобождать Лота. И вот этот ок, Рафаим, думает, что Авраам погибнет, освобождая племянника. А ок возьмет Сару, его жену, себе. Все хотели Сару к себе взять. У ней был очень благородный вид. Она была очень благородная женщина. И люди понимали, что она была еще и пророчица. И есть предание, что над ее шатром всегда был свет, яркое облако было на небе. И вот Авраам услышал, что Лот, сродник его, взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятеля Дадана. Что означает рожденных в доме его? Духовно рожденных. Эти 318 человек, они сами пришли к Аврааму добровольно, он их обратил в свою веру. Они духовно рожденные. Они отказались от всех идолов, от любых форм идолопоклонства. Только Бога признавать. И вот он берет их и преследовал неприятелей Дадана. Они вооружаются. Авраам, пожилой человек, с мечом. И эти 318, и соседи Авраама, тоже идут. Это очень важно, когда мы заботимся о своих родственниках, когда они попадают в беду. Нельзя бросать родственников, когда они в беде. Потому что семья – это граница ответственности, очерченная рукой Бога. Мы же не выбирали себе семью. Бог так решил, что мы родились в тех семьях, где мы родились. И в Писании сказано, кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот хуже неверного, отрекся от веры. И вот Авраам с некоторыми своими соседями и 318 его учеников, которые изучали закон Божий вместе с ним, они гнали неприятеля Дадана и, разделившись, напали на них ночью. Зачем они разделились? С разных сторон напасть. И, разделившись, напал на них ночью сам Авраам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска. И возвратил все имущество. Смотрите, Авраам победил с помощью Божьей этот пророк Господень. И он возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ. Освободил жителей Содомы, Гоморры, их имущество ради племянника. Но с другой стороны, Авраам все-таки надеялся, что жители Содома и Гоморры покаются. Это видно из того, что когда ангелы пойдут уничтожать эти города, Авраам будет просить пощадить эти города. И в Евангелии сказано, Сын Божий говорил, если бы в Содоме и Гоморре были явлены дела, явленные среди вас, то есть если бы там Христос проповедовал, то эти города стояли бы до сих пор. Жители Содома и Гоморры грешили друг против друга, потому что они были невежественные люди, они ничего не понимали. А для Бога каждый человек – это как ребенок, даже если он совершает страшные вещи. Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера, это была битва разных царей, но называется поражение Кедорлаомера, потому что Кедорлаомер был тираном этой земли. И он призвал других царей. И поражение было Кедорлаомера и царей, бывших с ним. И когда это произошло, царь Содомский вышел ему навстречу. Он из ямы вылез, из смоляной ямы. Навстречу к Аврааму выходит царь Содома, извращенец, нечистый человек, в долину Шавы, что ныне называется долина царская. И он выходит, чтобы благодарить Авраама, что он спас их. Святые люди могут жить среди очень грешных. Люди грешат так, что, казалось бы, земля должна провалиться, а она не проваливается, потому что есть святые люди среди нас. И если бы мы знали бы это, то мы приходили бы к ним каждый день и благодарили бы. Приходили бы каждый день и благодарили бы. Спасибо, что ты сегодня молился. Спасибо, что ты жив еще. Смотрите, какие катаклизмы в мире природы. Что это за рождественские морозы? Что это за крещенские морозы? Дождь шел с неба. Правда, я подумал, когда в день крещения дождь шел с неба. Ведь вода, она вся освещается в день крещения. Если бы падал снег, снег – это не вода, а вода вся освещается. Может быть, Господь сотворил чудо, чтобы освященный водою окропить в день крещения всю Россию. Может, это чудо Божие, не надо расстраиваться, потому что вода-то освещается, а она лилась и прямо с неба. Вы знаете, когда я совершаю молебен освящения, я люблю, когда много воды краплю на верующих. А в день крещения много воды шло с небес. И вот смотрите, царь Содома выходит встретить Авраама, и вдруг появляется таинственный персонаж в Библии. Сказано: «И Мельхиседек, царь Салимский». Салим – это Иерусалим. Кто такой Мельхиседек? И это тайна. О нем в Библии сказано, у него ни родословия, ничего нету. Это тайна, кто это такой? Некоторые отцы говорили, что это вообще ангел Божий. Некоторые говорили, что это Сим, сын Ноя, который прожил все это время, и он наставлял своих потомков, семитов, учил их. Смотрите, как он называется. «И Мельхиседек, царь Салима, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего». Смотрите, мы думали, один Авраам только знает истинного Бога. А оказывается, есть священники Бога Всевышнего. Хлеб и вино преподносят. Царь Салима, Иерусалим уже святой город. И когда вот вам будет одиноко, особенно в последние времена, когда будет воцаряться Антихрист, знайте, где-то рядом есть такие же верующие, как и вы. Когда я служил в армии, то мы, верующие, узнавали друг друга очень просто. Если нету комсомольского значка, то значит верующий. И когда я пришел служить в армию, конечно, у меня не было комсомольского значка. Мне бабушка говорила: если ты придешь с красным ошейником домой, с пионерским галстуком, я тебя прогоню. Я говорю: бабушка, я сам не хочу. Зачем мне ошейник? Я же не собачка. И я не был комсомольцем. И я помню, в армии смотришь, много солдат, особенно когда большое подразделение, и вдруг мелькнет один, у него нет комсомольского значка. Подходишь: брат, здравствуй, ты кто? Он говорит: там, баптист, или там, православный, или католик, разных вер. Но сразу видно, христианин, потому что не принимает эту языческую символику. Поэтому мы должны помнить о том, что всегда есть святые. Даже в те времена, когда нам кажется, что наступил полный духовный кризис. Пророк Илья, помните, жаловался Богу: Господи, я один остался, и моей души ищут. А Господь ему говорит: как это один? Там он сберегается несколько тысяч человек, которые не поклонились истукану. Поэтому никогда не ощущайте себя, что вы одни. Даже если вы дома молитесь, а все вокруг вас, они настроены против, знайте, в это же самое время, может быть, в этом же подъезде тоже кто-то молится, может быть, в соседнем доме тоже кто-то молится. Это хорошо, что у нас молитвенники и одинаковые молитвы. Мы просим вместе об одном и том же, из самых разных мест. А земля-то круглая, и ночь двигается по кругу, и не прекращаются ни вечерние молитвы, ни утренние молитвы. Солнце двигается, и христиане, где бы они ни жили на земном шаре, кто-то читает вечернюю молитву. Вот сейчас, наверное, в Америке читают вечернюю молитву православные христиане. А где-то читают утреннюю молитву. Так мир устроен. Он не существовал бы, если бы не было святых, праведных. Бог создал мир для праведных. И Мельхиседек, царь Салима, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его. И сказал: благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. Видите, Мельхиседек, он знает, что есть один Бог, который и на небе, и на земле. Он владыка и неба, и земли. А язычники говорили: есть подземный Бог, есть на небе Бог, есть в облаках Бог, есть в камнях Бог. А тут правильно говорится: благословение от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои, говорит Мельхиседек, поздравляя Авраама. Авраам дал ему десятую часть из всего. Авраам платит Мельхиседеку как священнику что? Десятину. Мы как-то с вами уже об этом говорили. Когда читаешь книгу «Бытие», видно, что эти люди все знали о законе Божьем. Они знали, что такое десятина. Ной знал, какие животные чистые, какие нечистые. Авель знал, как жертву надо приносить. Хотя не было Библии, не было Пятикнижия Моисея, где в законе все это расписано. Откуда же люди получали эту правильную информацию? Были пророки, и пророческие школы, люди собирались и слушали закон Божий. А с пророками Бог собеседовал лицом к лицу, как Златоуст пишет. Авраам, Исаак и Яков не нуждались в писаниях. Они общались с Богом лицом к лицу. Зачем им книга? Но так как мы утратили эту способность общаться лицом к лицу с Богом, как последнее средство, нам дана эта книга Божия, Библия. И вот Авраам дает десятую часть из всего. Давать десятину – это очень важно. Во-первых, если вы получаете пенсии, то вы получаете их в банке. А банковские деньги, они где-то крутятся. Они могут крутиться в наркобизнесе. Вы же не знаете, кто там. Может, там какой-нибудь чеченец сидит, глава банка, там оружие закупают, потом эти деньги оборачиваются. И деньги, они нечисты бывают. А десятина, она очищает деньги. Десятина очищает бизнес. Когда человек платит десятую часть на Божьи дела, то он очищает свои деньги. Богу эти деньги не нужны. Богу не нужны жертвы, там, кровь, животных. Ему ничего это не надо. Это нам надо помнить о том, что священники, они должны молиться. И им надо создать условия, чтобы они не думали ни о чем другом. Вот, например, моя специальность гражданская – токарь, расточник, кардинальщик. У меня хороший разряд. Если бы я сейчас работал, я бы зарабатывал на хорошем предприятии, ну, наверное, $800. А я получаю зарплату, ну, там, 6 тысяч дадут, там, 9 тысяч дадут. И есть многие священники, которые в миру, они зарабатывали больше намного. Но они пошли в священство, потому что они считают, что это важнее денег. А миряне, которые имеют какие-то средства, десятая часть не принадлежит тебе. Если ты потратишь десятину, ты украл у Бога. Десятина дается священнику. Надо выбрать какой-нибудь бедный храм, увидеть, как вот ситуация. И десятина – это жертва не на храм, это жертва священнику. Деньги – это свобода. Деньги делают человека свободным. Вот когда деньги отменят и будут карточки, мы будем не свободны. Ты купишь себе что-то, а они уже знают, что ты купил через карточку. Ты поехал куда-то, они уже знают, куда ты поехал. Ты остановился в гостинице по карточке этой, а они уже знают, с кем ты остановился, где ты остановился. И вот деньги они хотят отменить. Когда деньги отменят, это будет день несвободы. Будет тотальная слежка за всеми. Потому что это карточка, там чип. Или они просто в руку в правую сделают чип, в лоб. Вот, скажут, карточку ты можешь потерять, деньги могут украсть. А вот тебе сюда, бабах, на руку там. Проходишь там рядом с кассой, провел рукой, там счет сняли. Но все, ты уже зависишь. Кто-то захотел, раз, и отключил твой счет. И ты не купить не можешь, не продать ничего не можешь. Сказано, те, которые не примут печать Антихриста, они не купить ничего не смогут, не продать ничего не смогут. Они будут в очень тяжелом положении. И вот Авраам дает десятую часть из всего. И сказал царь Содомский Авраам, отдай мне людей, а имение возьми себе. Этот царь извращенцев говорит, моих людей ты спас, я их забираю, а все богатство забирай себе, мы тебе благодарны. Но Авраам сказал царю Содомскому, поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама. В Писании сказано, что одежда оскверняется грехами. А помните, был период, в Россию завозили эту гуманитарную одежду, все хватали эти курточки, там маечки эти, все. А это осквернено грехом. Авраам говорит, я нитки не возьму от людей, которые так нарушают заповеди Бога, такие грехи страшные совершают. Мужчина с мужчиной, женщина с женщиной. Полное бесстыдство. Он говорит, нитки не возьму. А мы готовы от кого хочешь взять. Сейчас вот подойдешь к какому-нибудь большому храму, там табличка. Пожертвовал такой-то, пожертвовал такой-то, пожертвовал такой-то. Читаешь, этот вор, убийца. Ну, информация есть об этом человеке. Этот обворовал целый город. А потом на храм дал, табличку его прикрепили. Это недопустимо. Храмы должны строиться на деньги верующих людей. Мы нитки не должны брать от них. Нитки даже. Это недопустимо. Десятина – это святое. А вот что-то взять от нечестивых, и попытаться использовать на Божье дело, это не надо. И вот многие храмы строят, а народ туда не ходит. Почему? Люди говорят, а мы привыкли вот домоленные храмы, где вот мы уж молимся с детства и правильно поступают. Итак, Авраам клянется Богом Всевышним, что не возьмет ничего от царя Содомского. Далее он говорит, кроме того, что съели отроки, то есть его солдаты, его ученики, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною, это его соседи ходили с ним на войну, Анер, Эшколь и Мамри, пусть возьмут свою долю. Ну, люди ходили, не работали это время, и они взяли там овец, коз, чтобы это время как-то компенсировать для себя. Вот так оканчивается 14 глава книги Бытия. Вы видите великий пример. Авраам преподает нам еще один урок. Нельзя обогащаться за счет нечестивых. Лучше бедствовать, но иметь честный хлеб, но не краденый хлеб. И то, что мы живем в бедной стране, которую обворовывают, это лучше для нас. А если бы мы жили бы в стране, которая ворует, в той же Америке, это был бы грех. Америка, это как большой сатана, она впилась в разные страны, как вампиры впиваются. Нефть выкачивают, газ выкачивают, золото, алмазы, все, что находят. Мозги человеческие. Видел человек грамотный, ученый, к себе переманивают. И все нужно. Но мы, верующие в Бога, какое счастье, что были такие люди, как Авраам. Патриарх Авраам. Он называется патриархом. потому что он возглавлял всю тогдашнюю общину, которая была чуть более 300 человек, ну, с женщинами, с детьми, их, наверное, было где-то 400-500. Но это был уже Божий народ. Это уже была ветхозаветная церковь. И это было задолго-задолго до Рождества Христова. Но когда мы открываем Евангелие от Матфея, в самом начале сказано: «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». Видите, Иисус Христос называется сыном Авраамовым, потому что как Авраам, патриарх своего народа, Иисус Христос стал патриархом, началом новой церкви. Как в 16 главе Евангелия от Матфея сказано: «Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Новозаветная церковь, она пришла на смену ветхозаветной церкви. Раньше была только ветхозаветная церковь, и только еврейский народ получал откровение от Бога. И немногие язычники принимали это откровение. Вот Авраам обращал людей. Авраам обращал мужчин, а Сара обращала женщин из хананеев, которые жили. Они были как семья миссионеров, проповедников, хотя были пожилые люди. И как я вам уже говорил, некоторые думают, что за 50, за 60 лет жизнь уже как бы кончилась. А у Авраама такая интересная жизнь началась по-настоящему, когда ему исполнилось 75 лет. 75 лет его Бог позвал идти за собою, и началась удивительная жизнь, которую мы будем, если Господь позволит, изучать и далее, на следующих наших занятиях. Сегодняшнее занятие окончено. Если будем живы, Господь позволит, в следующее воскресенье будем читать 15 главу. Здесь говорится о видениях, которые Господь посылал праведному Аврааму. Помолимся.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.